Уточняющий вопрос сенатор задал, заметив выражение растерянности, мелькнувшее на лице сержанта. «Да», — уверенно кивнул Андрей. В тот момент, когда сенатор докладывал о результатах обследования опухолей на теле лейтенанта, Андрей внезапно испытал то же самое чувство, что и перед боем с летающими шарами. На какое-то совершенно неуловимое мгновение он как будто увидел окружающий его мир другими глазами. То, что прежде казалось пугающе чужим, сделалось вдруг обычным и понятным. Странное наваждение тут же прошло, но теперь Андрей точно знал, что представляют собой наросты на теле лейтенанта Манна и как с ними следует поступить. «Шагади!» Не оборачиваясь, окликнул бойца Андрей. «Чего?» — вальяжно поинтересовался тот. Сержант бросил на него быстрый взгляд через плечо. «Мне тебе нужно объяснить, что такое дисциплина?» Шагади недовольно поджал губы. Демонстрация фронды продолжалась ровно 3 секунды. Затем Шагади вскинул подбородок и четко по строевому произнес: «Слушаю, сержант». «Тебе пострелять хотелось?» «Возьми пистолет, сейчас тебе представится такая возможность». Шагади озадаченно сдвинул брови, но никаких дополнительных вопросов задавать не стал. Отдав свой автомат Драмсу, он вытащил из-за пояса пистолет и, оттянув затвор, загнал патрон в патронник. Андрей посторонился, давая Шагади возможность занять место возле левого плеча лейтенанта. «Имей в виду, Шагади, стрелять нужно быстро и без промаха», — предупредил он. Шагади все еще не понимал, что именно ему предстоит, но ответил без запинки. «Ты только покажи, кого нужно пристрелить». «Сам увидишь», — ответил Андрей и, взглянув на сенатора, приказал: «Вскрывай опухоль». Левая бровь сенатора едва заметно дернулась вверх. Принятое сержантом радикальное решение оказалось для него полнейшей неожиданностью. Но поскольку других предложений все равно ни у кого не было, сенатор еще раз обработал лезвие ножа антисептиком и приступил к операции. Для того, чтобы вскрыть опухоль, потребовалось гораздо больше усилий, чем можно было предположить, глядя на нее. Приставив острие ножа к краю опухоли на спине лейтенанта, сенатор для начала не сильно надавил на рукоятку. По мере того, как сенатор усиливал давление на рукоятку ножа, острие начало медленно входить в плотную оболочку нароста. Толщина ее оказалась около 2 миллиметров. Наконец, из-под лезвия потекла узкая полоска фиолетовой маслянистой жидкости. «Что за дрянь?» Сенатор недовольно отвернулся в сторону от операционного поля. Лицо его скривилось в гримасе запредельного омерзения. От фиолетовой жижи, истекавшей из ранки, шла невообразимая вонь. «Широкий разрез по всей опухоли», — приказал Андрей, сильнее сжимая в руке конец ремня, захлестнутого на шее лейтенанта. «И вычищай все, что там есть. Шагади, будь наготове». «Я всегда готов. Что делать-то?» Не вынимая ножа из раны, сенатор развернул его острием вниз и надавил на рукоятку, как на рычаг. Фиолетовая вонючая жижа потекла из разреза широкой полосой. Сенатор едва не задохнулся от смрада, ударившего ему в лицо. Одновременно с этим Андрей почувствовал, как дернулся и замер в натянутом положении ремень, которым он надеялся удержать лейтенанта. Морщась от резкой вони, сенатор ввел лезвие ножа на всю глубину нароста и сделал движение, каким обычно выковыривают сердцевину из ореха. Острие ножа подцепило что-то, плотно сидящее в ране. «Не пойму», — неуверенно начал сенатор. «Тащи!» — прикрикнул на него Андрей, чувствуя, как подрагивает от напряжения ремень, затянутый на шее лейтенанта. «Только руками не трогай!» Лицо Манна, которое видел перед собой Андрей, сохраняло невозмутимо спокойное выражение, а глаза, похожие на большие стеклянные пуговицы, по-прежнему ничего не видели. Только мышцы на шее у него чудовищно напряглись, сделав ее похожей на срез древесного ствола, покрытого рельефными напластованиями засохшей коры. Перехватив поудобнее рукоятку ножа, сенатор прикусил нижнюю губу и начал вытягивать то, за что зацепилось острие. Приложив свободную ладонь к спине лейтенанта, сенатор большим и указательным пальцами раздвинул края раны. Из разреза показался край бесформенного образования, точно такого же цвета, как слизь, в которую он был погружен. И в этот момент из горла лейтенанта Манна вырвался гортанный, клекочущий звук, похожий на стон тяжело раненого животного. Звук нарастал, становился все громче и выше. Через несколько секунд это был уже не стон, а рев. Одновременно с этим лейтенант оперся руками о землю и попытался встать. Рванув изо всех сил ремень, Андрей заставил его сидеть на месте. Лицо лейтенанта побагровело. Вены на шее, туго перетянутые ремнем, превратились в толстые жгуты. Глаза, полоумно бегающие по сторонам, казалось, вот-вот выскочат из орбит. «Скорее, Снаттер!» — крикнул Андрей, чувствуя, что скоро он не сможет удерживать лейтенанта в таком положении. Снаттер перехватил нож обеими руками и, действуя им как рычагом, выковырнул из раны на спине лейтенанта предмет, похожий на скомканный носовой платок, с которого капала зловонная фиолетовая слизь. Казалось, он весь состоял из многочисленных складок, из которых вглубь раны тянулись тонкие белые нити, напоминающие грибной мицелий. Джак нервно глянул на Андрея Шагади. «Эту тварь я должен пристрелить». «Да», — ответил сквозь стиснутые зубы Андрей, «но только после того, как будут оборваны все нервные тяжи». Снаттер потянул сильнее, и тонкие нити, связывающие комок чужеродной плоти с телом человека, стали лопаться с сухим треском одна за другой.